новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 марта, сейчас 16.08, меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. С вашим участием СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Как обычно, смотреть и слушать нас в интернете нам можно либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
По городу сегодня передвигается довольно много автомобилей, уникальных 2 миллиона 600 тысяч, 10 крупных ДТП, это очевидно, потому что такая погода, но в целом пробок нет. 3 по Яндексу и 3 балла по данным ЦОДД. Перспектива выглядит следующим образом. 4 балла в 5 вечера и 5-бальные пробки, как максимум для сегодняшнего дня, в 18 и в 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России. Как говорят, нужна буферная зона из нейтральных стран на западных рубежах государства. Но как можно это сделать? Первая тема. Вторая тема. Власти Москвы собираются выделить 450 миллионов рублей для того, чтобы развивать каршеринг и такси. Предполагается, что сервисы на эти деньги будут обновлять автопарк и, как говорит Максим Лексутов, повысят безопасность поездок. Но зачем бюджет тратят на подобного рода цели? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Во-первых, ложная информация о воздушной тревоге в Москве прозвучала на радио и телеканалах из-за хакеров. А об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на Главное управление МЧС по Москве. В результате взлома серверов радиостанции и телеканалов на территории Москвы, сказано в сообщении, в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Это ложная информация, она не соответствует действительности, говорят в МЧС. И официальный курс доллара на пятницу 75.90, курс юаня 10.86, курс евро 80 рублей 14 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема в Госдуме. Это Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крымского региона, рассказал РИА Новостям. Нужна буферная зона, по его словам, из нейтральных стран на западных рубежах государства. Это, по мнению Шеремета, позволит не допустить расширения блока НАТО на восток. Надо, говорит, разрушить планы на дальнейшее расползание альянса в попытке сжимания нашей страны в тиски с целью ее последующего удушения. Создание защитного контура у границ России из нейтральных стран на западных рубежах государства. Не очень понятно, почему на восточных и южных, к примеру, рубежах государства не должно быть такой буферной зоны. Но даже если мы говорим про западные рубежи, то как это можно сделать? Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, на ваш взгляд, насколько практически реализуема идея Шеремета?
Конечно, хотелось бы больше конкретики, но я так понимаю идею Шеремета, что, например, можно часть Украины, которая останется после, допустим, эвентуального раздела или эвентуального раздела де-факто через заключение перемирия, превратить в какое-то государство, которое будет лояльно по отношению к России, но официально входить в состав России, например, как 4 области бывшей Украины, не будет. Это и есть буфер. Ну, что касается Беларуси, то очевидно, что Александр Григорьевич Лукашенко, он не желает полноценной интеграции и превращения Беларуси в часть действительно реального союзного государства с президентом, парламентом, институтом гражданства, своей валютой. Очевидно, что Беларусь тоже будет оставаться дружественной, лояльной, но все-таки самостоятельной страной, которая тоже будет выполнять роль буфера между Западом и Россией. Я так понимаю.
Но это же не все западные рубежи Российской Федерации и, соответственно, не все страны.
Абсолютно верно.
Как тогда сделать другой буфер?
Не знаю. Вы знаете, на мысль только приходит вычленение из состава России каких-то территорий между, например, странами Балтии и Россией и приданием статуса независимых государств в роли буфера.
Но это не предусматривается.
Это в Конституцию, да, конечно. Поэтому мне мысль Шеремета вот в этом отношении кажется несколько не сформулированной. Может быть, несколько такой, ну, как это говорят, горячий.
Ну хорошо, по-другому, если пытаться говорить о том, то есть если на границе, на западных границах есть государство, то с ними можно договориться, с ними можно поступить как-то иначе, предположительно, для того, чтобы они стали некой буферной зоной и нейтральными странами. На ваш взгляд, вот в этом направлении можно договориться с кем-то, кроме Белоруссии и той части Украины, о которой говорили вы?
Нет, абсолютно невозможно. Дело в том, что эти страны могли бы представлять интерес с точки зрения переговорного процесса, если бы они были действительно реально суверенными, реально самостоятельными полностью в своей политике. Даже Германия сейчас не может этим похвастаться. То есть вот взорвали северные потоки, миллиарды евро выкинули просто на помойку, а немцы как будто ничего не произошло, ведут себя в лице политических элит. И сами же немцы иронизируют над Шольцем, он известных карикатурах в Штерне, где там большой брат вернулся, и большой Байден ведет маленького Шольца. Поэтому сейчас я себе никак не представляю это возможным. Ну, разве что можно Прибалтику просто инкорпорировать в состав какого-то общего государства, не знаю, ну, не союзного, скажем.
Ну, говорить о том, что она будет при этом нейтральной, довольно сложно.
Ну, официально в Конституции эти государства могут сохранить нейтральный статус. Официально и Украина до сих пор нейтральная страна, несмотря на то, что там в тело Конституции включили пункт о стремлении в НАТО, что противоречит уже этому пункту. То есть сейчас проблема в том, что все правила полностью утратили силу. Любые правила утратили силу, кроме одного права – права силы.
Хорошо. Буферная зона невозможна в полном объеме, но тогда получается, что расширение блока НАТО на восток будет продолжаться.
Да, блок НАТО это и не скрывает. Российские требования были отвергнуты. Все больше голосов звучит в пользу того, что Украина должна быть включена в НАТО, даже в противоречии с основополагающими документами, с уставом НАТО. То есть в том-то и дело, что сейчас не работают никакие правила, даже те правила, которые Запад устанавливал для себя. Не для нас, а для себя. Поэтому да, я не вижу сейчас возможности создать буфер. Наоборот, мы движемся к эскалации как раз и к тому, что вот этот фронтир, он схлопнется. Мы будем непосредственно уже с НАТО, лицом к лицу.
Спасибо. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем предложение депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, который говорит, что надо как-то сделать буферную зону из нейтральных стран на западных рубежах государства. Внеблоковый статус, пишет 123-й. Для кого? И главное, как вы договоритесь о том, что государства, которые располагаются на западных границах Российской Федерации, будут получать такой статус? Тем более, что вы же сами задаете вопрос, как быть самой протяженной на западе России финской границей. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. А как бы я могу напомнить слова бывшего этого, главу этого Конгресса США, который сказал, что Эстония – это пригород Санкт-Петербурга, и мы не будем начинать темную войну за пригород Санкт-Петербурга. Вот и все.
И что? А где тут буферная зона?
Ну, есть вариант. Либо буферная зона, либо атомная пустыня. Выбирайте, ребята.
Вы думаете, что атомная пустыня может быть территорией Эстонии?
Почему бы нет?
Чтобы я говорю, что вы полагаете, что она может быть настолько локальной?
Ну, почему бы нет?
Хорошо. Буферная зона в виде выжженной пустоши, об этом пишет 530-й, иначе ведь гарантии, что они, к примеру, Швейцария или Финляндия останутся нейтральными, нет. Видите, кто-то про Эстонию, кто-то про Швейцарию, кто-то про Финляндию. Надо сказать, что все эти разговоры, как вы понимаете, и в Эстонии, и в Швейцарии, и в Финляндии тоже слышат. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, очень просто. Надо варежку, как говорится, не разевать и не зевать, и просто действовать так, как действуют американцы. Они вот свою буферную зону делают возле наших границ. Вот в Грузии, как они сейчас действуют, так и мы должны создавать НКО в этих странах и, так сказать, агитировать за нас.
И это будет буферной зоной?
А также...
Подождите. И это будет буферной зоной?
Ну, надо ее создавать, как американцы вокруг нас ее создают.
Ну, вот вы объясните, что для этого нужно делать. Вот вы сказали, создавать, как американцы НКО, в Грузии. НКО. Что они создали в Грузии?
НКО, которые вот довели до таких вот уже действий, понимаете? Мы тоже должны свои НКО делать.
А почему мы их не делаем?
А это вопрос не ко мне.
А, понятно. 7373948. Надо делать, но не делаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Николай.
Прошу.
А не легче с Украиной разобраться конкретно, серьезно, чтобы другим было неповадно, и все?
Вы думаете, другим будет от этого неповадно?
Ну, я думаю, да.
Вы думаете, это так работает?
Оно должно сработать так, раз и навсегда.
Почему? Ну, когда это до этого так работало?
До этого прецедента не было.
А, понятно, ну должно работать так. Давайте буферную зону создавать хотя бы у границ Донбасса, пишет 123-й, 859-й требует создавать у границ мусорные полигоны. Надо сказать, что Григорий, это 859-й, уже не первый раз продвигает эту идею с границами в виде мусорных полигонов. Не знаю, то есть вот это в Грузии вчера хорошо пропагандировали, пишет Николай 445-й. Алексей 668-й говорит, что 5 марта был в Кингисеппе. Прекрасный город, границы с Эстонией. Но получается, тогда его что, тоже в пепел? Это вот вопрос к предыдущему слушателю. И еще 530-й говорит, если мы говорим про американцев с их буферными зонами, то есть Мексика у них буферная, вы так себе это представляете? Задается вопросом 530-й.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти Москвы собираются выделить почти 500 000 000 рублей на развитие каршеринга и такси в столице. Предполагается, что сервисы на эти деньги будут обновлять автопарк, будут повышать безопасность поездок. Говорит об этом заммэра столицы по вопросам транспорта Москвы Максим Лексутов. Прием заявок на предоставление субсидии произойдет с 10 до 23 апреля. Благодаря такой поддержке москвичей возят, как говорится в заявлении Лексутова на московском, на сайте, официальном сайте мэрии, благодаря такой поддержке москвичей возят современные и надежные автомобили. При этом парк каршеринга в Москве считается в мире самым большим, то 30 тысяч автомобилей, включая электромобили, фургоны и модели премиум-класса. Московские такси насчитывает более чем 62 тысячи автомобилей. Вот тоже вопрос. Если он уже самый большой, тут 530-й говорит, а он что, не развит? Ну да, если он и так самый большой в мире, то получается, его еще надо развивать, то есть и недостаточно. А второе, если он уже существует, почему так получается, что этот бизнес устроен, что существует он только на субсидии, может развиваться? Разве это не частники, пишет Александр 110-й. Нараир Блудян, директор транспортной ассоциации Московской агломерации и член общественной палаты города Москвы. Нараир Аганисович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, почему из бюджета тратят деньги на развитие каршеринга и такси? Это разве не частный бизнес?
Безусловно, это частный бизнес. Если говорить про бизнес с точки зрения именно позиции бизнеса. Но мы не должны забывать, что это социальная сфера. Если бы это касалось бы частного бизнеса, не относящегося к населению, пассажиру, к комфорту жизни людей, то это была бы другая история. Поэтому я всецело поддерживаю все, что касается, скажем, разных инициатив правительства и бюджета, связанные с человеком. Мы не должны забывать о том, что и такси-бизнес, и каршеринговый бизнес, вопреки каким-то таким шаблонам, это не какой-то там высокомаржинальный бизнес. Абсолютно нет. Поэтому все, что делает город для компенсации части расходов по лизинговым платежам, для такси-компаний, для каршеринговых компаний, это только надо приветствовать. Потому что, если говорить, скажем, с точки зрения профессиональной, то еще раз подчеркну, не самые лучшие времена проживают такси-компании, значит, не самые лучшие времена сейчас проживают и каршеринговые компании, поэтому я думаю, что 5-6 лет назад, когда впервые была эта инициатива правительства Москвы, она была совершенно правильной, она началась с такси, потом присоединились каршеринговые компании, потому что это в итоге работает на пассажира, на человека, на жителя города.
Нет, да, когда мы говорим про трамваи и автобусы с электробусами, тут вроде как более-менее понятно. Но всегда считалось, что каршеринг или, к примеру, такси – это что-то такое для более богатых людей. Получается, что субсидии здесь нужны. Зачем?
Значит, мы уходим от, скажем, представлений относительно такси и каршеринга. Ну, каршеринг – это вообще абсолютно новая субстанция, да, которого не было в советское время, был прокат автомобилей. Значит, вот эти 30-летние догмы, они уже ушли давно, в прошлое. Такси не является средством передвижения или видом транспорта для богатых людей. Такси в городе сегодня с точки зрения финансовых – это составная часть общественного транспорта. И это давно уже стало так. Поэтому эти реалии, они сегодня уже есть. И то же самое каршеринг. Каршеринг, вы понимаете, какую очень серьезную задачу решает и каршеринг, и такси. Значит, если сегодня в течение суток, скажем, одним автомобилем каршеринга пользуются 7-8, ну, по-разному, от 6 до 8, значит, клиентов, то это говорит о том, что мы условно эти 6-7-8 автомобилей убрали уже с уличной дорожной сети. Потенциально убрали. Потому что люди выбрали для своей поездки автомобиль каршеринга или поехали на такси.
Это так. Но смотрите, Нарай Роганович, если в городе в день бывает примерно 2,5 миллиона уникальных автомобилей, насколько серьезно меняют ситуацию эти 30 тысяч электромобилей, фургонов, всех этих в каршеринге, ну и так
очень
далее?
Очень серьезно. Да. В этом году статистика, значит, поездок такси достигла 1,5 миллиона в день. 1,5 миллиона поездок в день. Поэтому просто надо владеть информацией, цифрами и понимать реальную важность и такси, и каршеринга. Они играют теперь серьезнейшую роль в транспортной системе города.
Тогда еще одно уточнение. Парк каршеринга в Москве считается самым большим в мире. 30 тысяч автомобилей. Еще больше нужно?
Вы знаете, по расчетам определенных специалистов, где-то до 30-го года эта цифра должна достигнуть 50 тысяч. Будет это так или нет, не только зависит от системы каршеринга. Каршеринг является следствием вот в этой огромной большой транспортной системы. И она во многом будет зависеть от того, как будут развиваться другие виды транспорта. Но возможно, что... скажем, там, через 5 лет это будет 35 тысяч, 40 тысяч, все возможно, еще раз. Я думаю, что это не догма, просто надо реально оценивать, а почему каршеринг имеет самый быстрый рост в мире, именно в Москве, потому что система перевозок, то есть общественного транспорта, то есть в голове стоит, главным фактором является уровень развития общественного транспорта. Вот общественный транспорт, метрополитен, автобус, трамвай. Вот как было в советское время номер один в мире с точки зрения уровня развития, во многом в мире мы так и остались первыми. Поэтому где-то как-то что-то больше развивается, что-то меньше, но я думаю, что, конечно, город должен дать такую возможность, если уж кто-то не хочет пользоваться автобусом или метрополитеном, или трамваем, чтобы он мог ездить на легковом автомобиле класса, там, я не знаю, Mercedes, BMW, или может быть, просто Citroën.
Хорошо, тогда еще одно, Нарай Роганович. Вот да. 123-й об этом написал, когда про каршеринг говорят, эту тему надо обязательно, как кажется, поднимать. Он пишет, каршеринг для малолетних шалопаев, еще не имеющих свою машину, которые получают таким образом возможность погонять и похулиганить на каршеринговых тачках. То есть люди еще не имеют соответствующей ответственности, еще не могут купить машину, но уже могут передвигаться по дорогам. Не получается ли так, безответственных водителей, что называется, приводит на дороге власть?
Знаете, они не связаны проблемы, скажу в моем понимании. Безусловно, если есть всякие, скажем так, незаконопослушные люди, и неважно, есть у нас и 50-летние дети, и есть и 20-летние серьезные люди, и это как бы это уже другая сторона совершенно нашей социальной жизни. Но из-за этого, скажем, смотреть на каршеринг как нечто отрицательное в нашей социальной сфере, ну, это было бы неправильно, понимаете? У нас разные есть нарушители. У нас есть воры, есть бандиты, есть убийцы, есть, я не знаю, угонщики самолетов. Это не означает, что мы должны условно закрывать банки, чтобы их не грабили или там еще что-то. Я думаю, что эта проблема, она есть, которую озвучивали, которую вы сейчас озвучили, но эта проблема лежит совершенно в другой плоскости. Скажу в какой. Вот с точки зрения транспортной, я сегодня, кстати, утром имел уже дискуссию, значит, на эту тему в Госдуме. Значит, другое дело, а давайте мы проанализируем уровень безопасности тех мобильных приложений, которыми пользуются каршеринговые компании, такси-компании. Нет проблем. Вот я считаю, что это надо делать. Вот где надо искать промахи нормативно-правового регулирования вот этих видов деятельности. Кстати, хочу отметить, ведь до сегодня мы говорим каршеринг, каршеринг, нет ни одного нормального акта на федеральном уровне, который бы регулировал этот вид деятельности. Нет такого закона еще. Поэтому вот надо двигаться вместе с развитием самого вида, этого вида перевозок, двигаться и с точки зрения его регулирования, чтобы действительно обезопасить тех людей, которые могут стать жертвами вот тех нерадивых, которые садятся, условно сядут за руль каршерингового автомобиля или за руль такси, неважно, за руль там транспортного средства, которое представляет определенную опасность.
Понял, спасибо. Нараил Блудян, директор Транспортной ассоциации Московской агломерации, член Общественной палаты Москвы. Из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, актер Гармаш вызвал скорую, у него проблемы с сердцем, он находится дома. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на представителя актера. Теперь задержанного у памятника Маяковскому поэта, его зовут Артем Комардин, судя по ТАСС, обвинили в призывах к уклонению от мобилизации. До этого были еще обвинения в публичном призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Это тоже с ленты агентства ТАСС. Ну и смотрим, что сейчас на ленте агентства РИА Новости. Житель Ярославля осужден на 5 лет колонии за то, что он стрелял на территории детского сада. Теперь возвращаемся к теме каршеринга и такси. Почти 500 миллиардов власти Москвы выделяют на развитие и каршеринга, и такси. 7373948. Телефон прямого эфира. Я бы не сказал, что каршеринг, пишет Алексей, 668-й, только для богатых. У меня сын студент, только этим сервисом и пользуется. Так может быть, в этом и есть проблема. Мой сын студент. Говорят, что еще молодой водитель, это опасно, он не может купить машину, вы не покупаете ему. По какой-то причине ведь не покупаете. Да, пусть в регионах развивают социальный транспорт. Это 693-й Роман пишет. Только зарабатывают предприниматели на каршеринге. Личный автомобиль все-таки выгоднее, пишет Александр 690-й. 530-й. С другой стороны, у каршеринга большая амортизация. Его же не берегут. Можно до развалюк дойти, если не подпитывать. Но это же бизнес. Если бизнес нельзя содержать, а замена развалюхи на более новый автомобиль, это же часть бизнеса. И если бизнес так невозможно проводить, тогда что это за бизнес? Частный бизнес из бюджета. Россия идет своим путем, пишет 404-й. Вера, если молодежь, обучившуюся в автошколах, родители не будут включать в ОСАГО, потому что дорого, не смогут каршеринг взять, как им навык нарабатывать и баллы для страховок. Ничего не понял. Не смогут каршеринг взять? А при чем тут родители и при чем тут ОСАГО? Как бы то ни было, по 450 миллионов рублей на развитие каршеринга и такси власти Москвы выделяют. Говорят, что на эти деньги сервисы будут обновлять автопарк и повышать безопасность поездок. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Продолжаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в эфир по номеру 7373948. Смотреть и слушать нас в интернете вы можете либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Прямо сейчас 2 миллиона 640 тысяч автомобилей. Довольно много сегодня в Москве. При этом пробок не очень много. По Яндексу 3 балла, по ЦОДД 4 балла. Прямо сейчас одно крупное ДТП. Посмотрим, что происходит на московских улицах. Прямо сейчас в целом, еще раз напомню, 3 балла. В 5 вечера 4 балла. Потом 2 часа 5-бальных пробок. В 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российский бизнес предлагает декриминализовать 10 статей Уголовного кодекса. Инициатива от имени Союза промышленников и предпринимателей уже, как говорят, в Минюсте, Генпрокуратуре, Госдуме, МВД и других, соответственно, деловых объединениях. Не сделает ли это бизнес ненаказуемым? Первая тема. Вторая тема. Российская ГИБДД выдало вдвое больше международных прав, чем годом ранее. А зачем нужны такие права и как они работают? Это тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Смотрим за срочными сообщениями, которые в эти минуты появляются. Мишустин говорит о том, что 27,5 миллиардов рублей будут направлены на строительство морского терминала на Чукотке. И еще. Мосгорсуд только что приговорил к более чем 13 годам колонии политолога по фамилии Воронин, который, как сказано, проходил по делу о госизмене журналиста Сафронова.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Российский бизнес предлагает декриминализовать 10 статей Уголовного кодекса. Ведомости пишут об этом, ссылаясь на вице-президента РСПП Александра Варварина. В частности, члены сообщества предлагают вывести из-под уголовной ответственности незаконное предпринимательство, перевод иностранной или национальной валюты на счета нерезидентов по подложным документам, нарушение правил выброса, хищение чужого имущества без причинения значительного ущерба. Все это происходит на фоне заявления Путина, который в феврале прошлого года говорил о том, что будет обеспечена на фоне начала специальной военной операции большая свобода предпринимательской деятельности. Вот теперь российский бизнес, видимо, не дождался предложения от властей и предлагает сам сразу 10 статей Уголовного кодекса декриминализовать. Что такое декриминализовать? Это значит перестать считать это преступлением. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, как понимать вот это предложение насчет декриминализации 10 статей, а главное, не сделает ли это бизнес предпринимателей ненаказуемыми?
Вы знаете, те статьи, о которых говорится о декриминализации, они не столь существенны, и по ним, по факту, дело практически не возбуждается. А если и возбуждается, то в связи с, как правило, несущественностью ущерба, по его погашению дела закрываются. Поэтому здесь больше вопрос, чтобы не было давления на бизнес, нежели действительно какого-то спасения предпринимательского сообщества. Если говорить о спасении предпринимателей, то нужно, самое главное, это запретить определять в СИЗО на период следствия по статье 159, 210 и другим тяжким статьям в области экономических преступлений.
Все-таки вывести из-под уголовной ответственности незаконное предпринимательство, вот как это понимать? Это не серьезное нарушение?
Вы поймите, здесь вопрос же сумм хищения. Статьи, о которых говорится речь, то здесь вопрос в том, что это редко возбуждаемые, редко проверяемые вещи. А предпринимательское сообщество больше всего страдает именно по налоговым преступлениям и мошенническим, которые следователи подводят под, собственно, любая предпринимательская деятельность может попасть под эти статьи. И особо крупный размер начинается от 1,5 миллиона рублей, а это фактически, ну, для среднего предпринимателя небольшая сумма. А
если это не столь серьезные, что называется, изменения, тогда в чем смысл этой инициативы от имени Союза промышленников и предпринимателей?
Я думаю, что было послание президента, и в связи с тем, что нужно его исполнять, была инициатива, но чтобы эта инициатива действительно была принята Думой, решили начать с малого. Хотя предпринимательское сообщество в лице и «Опоры России», и «Деловой России» из года в год говорит, что самое основное – это поменять принцип наказания по экономическим преступлениям. Если есть хищение, если есть ущерб, то по его погашению, даже пусть со штрафом, судимость должна сниматься, а уголовное дело закрываться. А у нас сейчас происходит ровно наоборот. Если человек совершил преступление и даже компенсировал ущерб, то фактически он все равно получает срок. И в связи с этим ущерб практически никогда не гасится. Никто не гасит ни налоги, ни хищение средств, потому что понимает, что наказание все равно неминуемо.
Скажите, но в существующих условиях все-таки важно же понять, вот даже эта инициатива, насколько высока вероятность, что она будет принята и реализована в действующем законодательстве. На ваш взгляд, вот это предложение по 10 статьям Уголовного кодекса будет реализовано?
Я думаю, статьи по переводу денег, по там у нас было по незаконной предпринимательской деятельности, они будут приняты. А что касательно нарушения правил безопасности ведения бизнеса, здесь, я думаю, вопрос станет ребром, потому что если это касается безопасности жизни человека, то, ну, собственно, принимать декриминализацию такого преступления, на мой взгляд, неразумно. И в этой области, скорее всего, подкорректируют.
Скажите, но учитывая отношение в обществе, отношение к предпринимателям прежде всего, насколько прав вот Виталий 618, который пишет, у нас ведь буржуй, бизнесмен наверняка что-то наворовал, а теперь им еще и жизнь будут упрощать?
Ну, я все-таки вот ближе к предпринимательскому сообществу.
Понимаю.
Я могу сказать, что наворовать очень тяжело, особенно в малом бизнесе. Как правило, это сложная, кропотливая работа, которой занимаешься каждый день, а выхлоп меньше, чем по найму. И первые года любой предприниматель работает в крайне тяжелой обстановке. И чиновники, и в лице правоохранительных органов создают только препоны, нежели помогают. Поэтому декарбонизация, она необходима, но самое главное, это риск вообще ведения предпринимательства в России должен быть снижен до минимума, если мы хотим перезагрузить экономику в столь непростое время.
Насколько прав 123-й, который говорит, что таким образом бизнес просто хочет от уголовного наказания сейчас иметь возможность откупиться официально?
Вы знаете, мое мнение, что вообще закон именно таким образом и должен быть устроен. Если есть ущерб, пожалуйста, загаси ущерб, заплати штрафы. Если у тебя будет рецидив, если ты фактически опять там нарушил законодательство в области налогов, либо хищение какое-то совершил предпринимательское, то да, вторично тебя уже должны судить по всей строгости закона с реальным сроком. А сейчас, ну, собственно, это выглядит больше как конкурентная борьба с заказом друг друга предпринимателей или чиновники просто пытаются таким образом нажиться.
Спасибо. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении «Опоры России», был с нами на прямой связи. 123-й продолжает. Ну, давайте тогда позволим ворам возвращать или компенсировать ущерб от кражи и таким образом избегать уголовки. Так, может быть, когда мы говорим о кражах, может быть, это действительно правильный подход? Я не знаю. Александр 690-й, так может прекратить людей и государство обманывать и бояться, тогда ничего не надо будет. Это что значит? Прекратить людей и государство обманывать и бояться? То есть прекратить бояться чего? Тогда ничего не будет. Напомните ему про блогеров Чекалиных, пишет 836-й. 7373... Кстати, вот про блогеров Чекалиных. Они же говорят, что готовы все это возместить. А при чем тут уголовное дело? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, у меня в связи с этим два вопроса. Первый вопрос по налогам. Прежде чем возбудить дело за неуплату налогов, налоговые тридцать предупреждают о том, что вы не заплатили или не заплатили налоги. Вот тебе, пожалуйста, год у тебя есть на то, чтобы возместить эти налоги. И не будет возбуждено никакое уголовное дело. Если ты сидишь и приедешь на предупреждение налоговой, будь добр, посиди в следственном изоляторе.
Подождите, Анна, а если вот люди говорят, что у них не было этих предупреждений?
Не бывает такого.
Так не может.
Не бывает такого. Юрий Викторович, возбудить уголовное дело можно только тогда, когда налоговая дает все документы. Вот у вас три предупреждения, пожалуйста, за неуплату налогов.
Ну, просто возвращаясь к вот этой блогерке, о которой последнее время говорят, она чуть ли не за день до того, как сообщили о том, что заведено уголовное дело, говорила, что она побывала в налоговой, и там все классные.
Так она там электронные подписи оформляла. А не спрашивая, есть ли у меня недоплата по налогам.
То есть она, вы думаете, что она уже к тому времени все знала, что к ней претензии
есть? Да, конечно. Юрий Викторович, для того, чтобы возбудить уголовное дело, еще раз говорю, за неуплату налогов надо 300 человека предупредить. Любого предпринимателя. Неважно, какой он. Или это как самозанятый, или это крупный бизнес. Все равно 300 налоговый предупреждает. Пожалуйста, иди в налоговую, выясняй, что не так, оплачивай, не будет никакого уголовного дела. Это первый вопрос. И второй вопрос. А как на законодательном уровне определить, что вот за мошенничество с 59-й, да, мы не будем до приговора суда брать предпринимателей под стражу? Значит, обычных мошенников мы будем, а предпринимателей не будем. Мы это каким документом будем делать? Указом президиума? Как у Бальзаминова, царский указ?
925-й просто напоминает, и это, кстати, я тоже не первый раз слышу, что все, кто занимается бизнесом, потенциальные преступники по 159-й статье, то есть к ней как, вроде как вопросы все-таки есть.
Так мы все по 159-й потенциальные мошенники.
Ну вот видите.
Если уж так разобраться. Другое дело, какую материальную выгоду мы себе из этого извлекаем. Там же есть вопрос о материальной выгоде в первую очередь. Которые у вас вы приобретаете в результате своих мошеннических действий.
То есть декриминализация – это не наш путь?
Да дело не в этом. Мне пусть объяснят, как вот это разграничить. То есть для простого мошенника ты сидишь за приговором суда, пока идет следствие.
А этот полезным делом занимается, предпринимательством.
А как это на законном, как это узаконить? Это что будет?
Ну да, вопрос возникает. 7373948, телефон прямого эфира. А тогда любой мошенник будет говорить: так я же предприниматель, я же хорошее дело делаю. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Итак, что, есть еще... Пока предприниматель не платил налоги, голодали дети без обеда в детском саду, уверен Григорий 859. Напомню, российский бизнес предлагает декриминализовать 10 статей Уголовного кодекса. Инициатива уже есть. Ведомости пишут об этом со ссылкой на вице-президента РСПП Александра Варварина.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Удивительные новости приходят на ленты информационных агентств. Вот прям заголовки послушайте. Да, кстати, важно. Интервалы движения увеличены на кольцевой линии метро в Москве. Там человек на путях. По часовой стрелке интервалы увеличены. РИА Новости пишет, ссылаясь на телеграм-канал Департамента транспорта Москвы. А вот про заголовки. Подряд буквально РИА Новости. Женщинам в Берлине разрешили купаться в бассейнах топлес. В Париже проходит молодежная демонстрация против пенсионной реформы. В общем, много интересного за границей происходит. Видимо, поэтому российская ГИБДД, это наша следующая тема, выдала вдвое больше международных водительских прав, чем годом ранее. В 2022 году граждане, как сообщается, оформили почти 180 тысяч удостоверений для управления транспортными средствами за рубежом. На этом фоне спрос на получение обычных российских прав даже снизился. Это полицейская статистика на сайте автомобильной инспекции. Это возвращает, эти новости возвращают нас к тому, а вообще, для чего нужны эти самые международные права? Про них разные говорили. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист». Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Так зачем нужны эти самые так называемые международные водительские права?
Ну, международные права – это, чтобы все представили, такая книжка на 8 языках, где написано, что перед полицейским водительское удостоверение. Да, оно действует вместе с национальным водительским удостоверением. Выдается на 3 года, и оно фактически нужно только в тех странах, которые не присоединились к Венской конвенции о дорожном движении. Потому что Российская Федерация, в том числе, страна-участник Венской конвенции, и большинство стран мира, они признают взаимно водительское удостоверение, не требуя дополнительного подтверждения. Но вот если человек едет в страну, которая не подписала это соглашение, тогда в обязательном порядке нужно международное водительское удостоверение.
Скажите, вот это международное водительское удостоверение и эти страны, которые не подписали Венскую конвенцию, ну хотя бы как пример, что это за страны?
Ну, пример, если самая большая страна, то это Соединенные Штаты Америки, они не входят в Венскую конвенцию. Ну, а остальные страны, это такая, это прям экзотика. Ну, Венскую конвенцию подписала вся Европа, весь бывший Советский Союз, все страны подписали Венскую конвенцию. В Японии, кстати, еще тоже Венская конвенция не действует, поэтому нужно будет международное водительское удостоверение. Ну, вот США и Япония, наверное, это две таких наиболее больших страны. Все остальное это правда экзотика.
То есть для большинства стран, к примеру, в Европе или соседних с нами стран, будет достаточно национального российского водительского удостоверения?
Да, будет достаточно, потому что оно полностью соответствует Венской конвенции у нас, продублировано на 3 языках то, что это водительское удостоверение, и без всяких проблем все это принимают. Ну, все страны Евросоюза входят в Венскую конвенцию.
Абсолютно. На ваш взгляд, чем можно объяснить вот эти рекордные почти 180 тысяч удостоверений, так называемых международных водительских прав, все собрались в Штаты и Японию?
Ну, наверное, нет. Люди, возможно, собрались за границу, просто на всякий случай решили сделать международное водительское удостоверение. Ну, часто же люди не знают местного законодательства и чего-то опасаются, и тут надо лучше перестраховаться. Тем более, для получения международного водительского удостоверения не надо сдавать экзамены никакие, нужно просто со своими правами и паспортом прийти в ГАИ, заплатить госпошлину и получить его. Оно, правда, действует всего 3 года, вот об этом тоже надо помнить.
Насколько прав Николай, который говорит, что вот это вот международное, так называемое, даже в тех странах, которые подписывали Венскую конвенцию, все-таки понадобится, если совершается ДТП и надо оформлять страховку?
Нет, нет, нисколько не понадобится, потому что если мы обратимся к тексту Венской конвенции, то страны-участницы взаимно признают национальные водительские удостоверения в случае, если они соответствуют требованиям, которые конвенция предъявляет. Вот в Российской Федерации все водительские удостоверения, выданные после 2011 года, на 100% соответствуют требованиям конвенции. До 2011 были проблемы, но прошло больше 10 лет, они уже истекли.
Ну и еще одно, ведь помимо международных прав, статистика и выдача, есть статистика выдачи внутренних прав, и тут, говорят, на 12% стало меньше людей, которые получают водительские права. Это какая-то случайность или это какая-то новая тенденция?
Слушай, ну это, может быть, новые водители, которые хотели стать водителями, но, видя ситуацию на авторынке, которая сложилась в прошлом году, человек понял, что машину он не купит, и какой смысл тратить деньги на обучение в автошколе? Вполне возможно, такая логика присутствовала. Ну, зачем права, если ездить не на чем, грубо говоря, да? Ну, других причин я не вижу для того, чтобы так на 10% сразу на 12% даже снизилось количество людей, которые получают...
Не то, что ездить не на чем, а и не будет на чем еще какое-то время. Получается так?
Ну, ситуация меняется, потихонечку меняется. Сейчас, видите, Ладу Весту нам обещают в мае. Возрожденную, неизвестно, правда, сколько она будет стоить, вот, ну, и приходят каждый месяц какие-то новые китайские автопроизводители, названия которых...
Нет, ну, подождите, да и каршеринг, вот, видите, на каршеринг деньги московские власти выделяют, значит, больше возможностей для людей с правами.
Ну, возможно, но люди же не только в Москве живут, в стране, в некоторых городах нет каршеринга.
Ну да, поэтому... спасибо, Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист», был с нами на прямой связи. Это Николай рассказывает, что получал международные права в начале 200-х, и, видимо, тогда, 2000-х, извините, видимо, тогда это было актуально. 123-й полагает, что международные права могли бы с его точки зрения, не уж понятно, почему вы так придумали, думается, международные права пригодятся для езды в новых буферных странах. 530 тоже непонятно почему, но это какая-то, знаете, я так придумал просто. Не хотят палиться, что из России, вот и берут международные права, так спокойнее. Верунчик 132 рассказывает, что в Таиланде спрашивают как раз международные права. Да, слушаем вас.
Да, я хотел бы своим опытом немножко поделиться. Это действительно, что когда был в служебных командировках, что в Японии ты даже в рент не можешь машину взять, если у тебя нет международных прав. Но что касаемо США, то могу сказать, что все это проходит и с российскими правами, и у тебя по законодательству есть полгода с момента въезда, и там это все очень быстро делается. Можешь прийти на компьютере, ответить на вопросы, тут же сдать вождение, и тебе по почте придут права. То есть проблемы никакой нету получить водительские права в Америке.
Ну, то есть, секунду, если бы вам сейчас задали вопрос, надо ли оформлять международные права в России, вы бы сказали, не надо.
Если только у тебя, да, вот в эти в экзотические страны, имеется в виду, как Япония. Но я думаю, знаете, я думаю, что вот этот всплеск, который сейчас с международными правами, потому что я читал относительно недавно такую информацию, что власти Таиланда хотят запустить такую историю, что для всех россиян, приезжающих туда, нужны международные права.
Ну вот говорят, вот, уже, вот нам слушательница пишет, что уже спрашивают эти права. Видите, какая штука?
Вот. А если вы посмотрите на турпоток, который идет из России, то самое популярное направление – это Таиланд. Может быть, с этим это и связано.
Спасибо. 7373948. Нам нужны люди, которые оформляли себе, ну, видите, 180 тысяч удостоверений, так называемых международных водительских удостоверений, только за прошлый год. Люди, которые оформляли это международное удостоверение, и Максим Ядрышов вот говорил, и вот сейчас нам говорили то же самое. Не очень понятно, зачем, если ты не едешь в Таиланд или, к примеру, в Японию. В США и Японии они не действуют. Еще раз подчеркивает 647-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Если вы получали международные права, объясните, для чего вы это делали. Международные права, еще раз, судя по всему, особо не нужны. Ну, разве что только если не в Японию собрался. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это я по поводу международных прав.
Давайте, давайте, мы ждали вас.
Да, в Эмиратах требуются международные права. Мы пытались брать машину в аренду, нам отказали и попросили международные права.
Вот те самые, которые у нас оформляют, такие? их бы устроили.
Да, бумажные, бумажные такие.
Я понял, спасибо. Вот, видите, еще одна страна. Григорий рассказывает, 859-й, что у него брат в Таиланде, и там уже международные права. Еще одно подтверждение насчет Таиланда. 737, Александр говорит, надо посмотреть, какое количество мужчин сделали их. Очередные беглецы подстраховываются. А чего они подстраховываются? Видите, как правило, в большинстве стран вокруг, если уж совсем об этом говорить, то вроде и не надо даже подстраховываться. Еще понять, из каких городов оформляли эти международные права, а то, может, это не Москва и Питер, пишет 993-й. Ну, вот, допустим, это не Москва и Питер, и что это меняет? Я пока вашу мысль не понял. 7373948. Прошу, здравствуйте.
Добрый день, меня Кирилл зовут. Делал все международные права специально для поездки в Арабские Эмираты, но там показал только российские, а про международные даже не спрашивали, нормально дали машину в аренду.
Да, в тех же Эмиратах. Видите, там, видимо, разные люди просто.
Ну, видимо, разные компании, которые, так сказать, дают в аренду. А вообще, да, список стран довольно-таки большой, как бы, но получить права, это просто 15 минут времени в ГИБДД.
Ну, не права, этого... давайте все-таки подчеркнем, не права, а вот это самое международное водительское удостоверение.
Международное водительское, да, удостоверение, получить это на госуслугах. Ты выбираешь себе время, к этому времени приходишь с фотографией.
Ну, да.
15 минут, все готово. И ты, и 1500 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь.
Ну, какие-то деньги такое. Все равно надо потратить, да, это правда. Может быть, люди делают это по принципу «авось пригодится», ну, как загранник, да? Вот человек о себе пишет 530-й, вот у меня есть загранник, никуда не еду, но я его оформил. Ну, так же и человек. Если я еду за границу, вроде не надо, но на всякий случай пусть будет. 222-й. Вообще, по факту, если на правах написано по латыни, то они уже, по идее, международные. Конвенция была с перечнем стран, для чего на латыни стали писать. На латыни только надо говорить. Так, если вы по-русски пишете. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Международные права не успел в свое время оформить. Поехали отдыхать на Кипр. Пришли брать автомобиль. Сказали, права есть, есть. И говорит, вышлите хотя бы копию. Меня с Москвы выслали, все прекрасно. Даже по копии дают машины.
Да, права, в смысле, обычные российские права.
Да, да, да. Просто главное, чтобы они у них были, как бы у тебя.
Ну, понятно. Вот видите, даже так, даже с копией российского водительского удостоверения машины выдают. 7-3, по поводу метро. Мужчину толкнули на рельсы на станции Киевская, кольцевой линии, поэтому там увеличенные интервалы движения, но он выжил, как пишет агентство РИА Новости, вот прямо сейчас это пришло сообщение, в 16.20 это было сообщение о человеке на пути, в 16.27 официально уже сообщали о том, что движение вводится в график. Еще вернемся коротко к этой истории с международными водительскими удостоверениями, да, слушаем.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Был опыт использования международных прав на Украине в поездке. 2012 год, как бы гаишник остановил, вот, за мелкое нарушение, там не остановился на знаке «стоп». Протянул ему эти права, он покрутил, повертел, как бы, и отпустил, не знает, что с ними делать.
Ну, понятно. Вот видите, бывают и плюсы в использовании этих международных водительских удостоверений. В 2022 году в России граждане оформили почти 180 так называемых международных прав удостоверений для управления транспортными средствами за рубежом. Далее новости.